консул Асоціації «Аутизм Європи» і засновниця фонду допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім». Це Інна Сергієнко. Пані Інна, вітаємо вас.
Добрий день. Отже, давайте, можливо, будемо максимально практичні. Які треба перші, не знаю, пункт 1, 2, 3 зробити батькам під час вибору навчального закладу, да, дошкільного навчального закладу?
Ми знаємо, що ви причетні саме до розробки цієї карти для батьків, так, да, мапи, яка якраз покроково це визначає.
Це була комплексна робота, не тільки наша організація, що другі організації, Асоціація родителей дітей з аутизмом, теж в цьому дуже активно участвувала. Потому что на самом деле ни одна общественная организация сама ничего сделать не может. И поэтому только наша сила в объединении. Мы объединяемся не только касательно аутизма, касательно других детей с особенностями развития, просто там с различными болезнями, с ментальными особенностями, с физическими особенностями. Проблема для всех стоит очень остро. В этот раз министерство очень с нами хорошо сотрудничает, министерство образования, и поэтому совместно была такая сделана дорожная карта для ребенка, как попасть в школу. Проблема в том, что сначала родитель должен школу выбрать. И он должен ее выбрать не 30 августа, когда надо идти. Вы так говорите, ага, но очень многие родители нам звонят 30 августа и говорят, а куда нам пойти в школу 1 сентября? К сожалению, такая проблема существует. Мы привыкли, ментальность у нас такая, делать все в самый последний момент. Поскольку мы идем в Европу, надо привыкать, там все делается.
До планирования.
Да, да, планировать заранее. И особенно, когда ребенок с особенностями, надо планировать еще более заранее. То есть школу надо начинать искать потихоньку и присматривать еще за 2 года. Это такой просто совет. Этого нет в дорожной карте. Это совет просто как от мамы. И уже за год нужно ее выбрать и нужно подать заявление в школу о том, что вы хотите своего ребенка туда отправить. Затем директор школы должен написать и просите создать для него соответствующие условия, которые полагаются по закону. После этого директор школы должен написать ходатайство в районную, да, в районную, дальше по структуре бюджет выделяет средства, потому что на такого ребенка идет освитная субвенция в более высоком размере, что дает возможности школе создать для него необходимые условия. Это такая идеальная картинка, как это, в общем-то, должно быть.
А воно так е?
К сожалению, нет. То же самое, собственно говоря, касается и детского сада, но у нас проблема в том, что, допустим, такой ребенок, он должен идти в инклюзивный класс, в нем должно быть меньшее количество детей. Мы знаем, что, например, в Киеве школы переполнены, детские садики переполнены, и мест нет. Поэтому чаще всего школа будет говорить, что у нас нет возможности создать інклюзивний клас.
Угу. Тому, що в такому випадку треба робити батькам?
Добиваться. Є закони. От чому створена ця дорожна карта? Тому що там є посилання на всі закони, согласно которым должны действовать. Значит, они получают отказ, они идут в районо, они разговаривают, они ищут, возможно, где-то есть рядом еще другая школа, у которой есть возможность принять такого ребенка. Вы понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что даже если, ну, скажем так, может быть, грубо изнасиловать школу и заставить ее такого ребенка принять, ну, он же должен там учиться, он же не просто должен там прийти и отбыть какое-то время. Ему там должна быть оказана правильная помощь, правильное сопровождение, чтобы он мог учиться, а не просто проводить там какое-то время. Поэтому если школа категорически не хочет, ну, мы все люди, мы понимаем, они найдут возможность этого ребенка, ну, не принять. И можно, конечно, как бы мы там по закону, мы можем судиться, и мы поддержим, и даже министерство просит нас, обращайтесь в суды, если школа отказывает, мы готовы, потому что, вы понимаете, сейчас децентрализация. И когда министерство издает какой-то закон, и он должен действовать. А механизм заставить действовать только через суд, если отказывают. Угу. Мы не привыкли судиться.
Ну да.
Ну вот и наша общественная организация, мы готовы поддерживать родителей, которые получают отказы. Единственное, все нужно, естественно, документировать. Все в письменной форме. И мы готовы поддерживать родителей в судах. Потому что для нас очень важно создать прецеденты, что вот детей не берут, эту проблему надо озвучивать. Родители боятся, им на местах говорят, будете скандалить, мы вас вообще никуда не возьмем.
Ну, це, до речі, вже є приводом для ще одного позову, очевидно.
Да, да, надо все документировать, надо писать заявление, и активные родители, они добиваются того, что их дети и ходят в школу, и их сопровождают правильным образом, потому что первый этап – это попасть в школу, второй этап – добиться, чтобы там ребенку организовали соответствующее сопровождение.
Еще был якисный навчальный процесс.
Да, потому что эта освітня субвенция, она достаточная для того, чтобы и там закупить какое-то необходимое ему там дополнительное оборудование. В принципе, для аутистов особо много ничего закупать не надо, им больше нужна зарплата сопровождающего. И субвенции на это достаточно. Но школа предпочитает потратить эти деньги, они же не контролируются, на что тратятся. На свои какие-то нужды, и часто ребенок оказывается в школі, но без школи, якщо можна так сказати.
Невеличке уточнення. От якраз ви казали, що якщо, наприклад, одна школа вона відмовляється приймати, то можна, наприклад, через районо, так, або іншими способами промоніторити і подивитися, в якій школі, так, або в якому садочку є місце. А наскільки тут відіграє взагалі територіальна взагалі частина цієї справи? Наскільки можна взагалі розраховувати, що, наприклад, якщо одна школа в дворі знаходиться, а інша там за кілька зупинок?
Це є
прикладом для того, щоб казати, що інший навчальний заклад нам не підходить, от саме там з такої точки зору, і ми хочемо саме в цей.
Имеют право родители так сказать. Потому что на самом деле ребенка с аутизмом иногда очень нелегко вести куда-то. У него может быть там сенсорная перегрузка от транспорта, от толпы людей. Он может это плохо переносить. И если у людей нет там своего автомобиля, на котором они могут отвезти ребенка в школу, да, могут родители такой вопрос тоже поднимать, что им тяжело куда-то доставлять. Но тут, понимаете, по закону обязаны. Но что мы хотим? Мы хотим, чтобы просто исполнялся тупо закон, или мы хотим нашему ребенку чего-то хорошего? Ведь у нас у всех даже обычные дети. Если школа во дворе плохая, мы лучше предпочтем ребенка куда-то отвезти. Да, но чтобы он был в хорошей школе. Если для вот, ну, у нас есть детский сад, специализированный для детей с аутизмом, не инклюзивный, где их готовят к школе, к тому, чтобы они могли быть включены в сообщество. Да? К нему возят со всего города и с другой страны приезжают. Из России, из Белоруссии. Отовсюду к нам приезжают, потому что у них нету. Да, так если мы хотим нашему ребенку что-то хорошего, и у нас есть такая возможность, очень важно, чтобы была возможность, мы его тогда везем туда, где ему будет хорошо. К сожалению, очень многие родители детей, которые имеют инвалидность, они тратят все средства на реабилитацию этого ребенка. Как правило, семьи бедные, реабилитация стоит дорого. Социальные службы не поддерживают, пенсии очень маленькие. Государственная поддержка и специалистов очень мало, и попасть в такие программы очень сложно, и очень малое количество часов, где этих детей поддерживают. Поэтому родители, конечно, тратят очень много средств на ребенка. И, возможно, у них нет такой возможности выбирать хорошие, там, частные какие-то еще школы, где ребенку могут помочь. Поэтому государство обязано обеспечить такие условия. Но родители должны этого добиваться. У нас не делается ничего по мановению волшебной палочки. Какой бы у нас прекрасная конституция, одна из самых лучших. Но мы знаем, сколько еще всего надо сделать, чтобы это все работало.
Виконувалось просто да. Там. Хочу нагадати, що на студії консул Асоціації аутизм Європи, засновниця фонду допомоги дітям з синдромом аутизму Інна Сергієнко. Пані Інна, я правильно розумію, що нам в разі чого от школі, якщо вони погоджуються брати цю дитину, доведеться брати спеціального працівника, який може супроводжувати цю дитину. Чи достатньо у нас таких фахівців? Одна історія – Київ і низка шкіл, де ми можемо вибрати, знову ж таки, та, якщо не ця під боком, і нас сюди не хочуть брати, ми оберемо іншу, хай і в іншому кінці міста. Ми говоримо вже про міста зовсім віддалені від центру. Як ситуація взагалі з такими от викладачами, які готові працювати?
Плохая ситуація з такими викладачами. Діло в тому, що аутизм – тема достатньо нова. И малоисследованное, и методы еще, которые есть, они только недавно получили какое-то научное подтверждение. Еще не все методы получили. То есть эта тема еще живая очень. И есть много разных методик. Что мы делаем, как общественная организация? Вот я раз в месяц, кроме лета, езжу, читаю лекции. Причем меня приглашают уже отделы образования, если начиналось с родительских организаций, то сейчас меня приглашают, это свозят со всех районов, специалистов, которые работают, сталкиваются с такими детьми, меня приглашают по МПК. И я читаю лекцию, семинар 5-6 часов.
Тобто це для викладачів, які можуть потім працювати з ними, чи
як? Для тих, хто вот, да, работает з такими дітьми. Естественно, за 5-6 часов я не могу їх научить всему, но я могу їх научить там, почему эти дети такие, что они испытывают. То есть я пытаюсь дать им какую-то основу, за которую они могут зацепиться. Я им рассказываю, где можно учиться, каким еще методикам дальше, чтобы они могли двигаться. Что мы еще делаем такого интересного? Мы сейчас достигли договоренности с образовательной платформой DESC. Это новая платформа интернет-образования. Они будут размещать наши лекции у себя на платформе. Мы будем это активно пропагандировать, чтобы... И мы работаем над тем, чтобы в результате этих лекций получился курс, который мы легализируем как повышение квалификации, потому что это очень важно, чтобы люди получали документ. Угу. И мы его будем стараться делать либо максимально дешевым, но сейчас вот выложена моя лекция 3 часа за 30 гривен. Ну, понимаете, это символическая цена, угу. Это идет в наш фонд, это даже не мне, это такая благотворительная акция. И мы будем стараться, чтобы вот цена была примерно такая же, чтобы любой учитель, у которых очень маленькая зарплата, но которому нужно получить знания, чтобы он имел доступ к этим лекциям. Часть лекций мы выкладываем бесплатно, когда лектор нам предоставляет такую возможность. То есть вот платформа нам пошла на такую вот уступку, они сами, это их благотворительная акция для детей с аутизмом.
Але зараз сертифікованих таких викладачів у нас, так розумію, або мінімум, або і фактично немає якоїсь такої державної сертифікації.
Ні, ну у нас є же педагогічні наші університети, звісно, вони там учать.
Ну, я маю ті, які по роботі з цими дітьми.
Учат коррекционных педагогов, в том числе и работе с детьми с аутизмом. И там есть тоже...
Але їх рівень, я так розумію, викликає у вас запитання, да? Через те, що ви говорили, ця проблема не настільки зараз...
Проблема нова. І проблема наших образовательних вузов даже не в том. Там є спеціалісти, є прекрасні лектори, з которыми розбираються в темі. Во-первых, об'єм курсу. Он небольшой. Только недавно появился вот в університеті Драгоманова именно курс по аутизму. До сих пор его не было вообще. Вот. Более того, наши педагоги коррекционные, которые выпускаются, они же детей не видели. То есть они это все знают только в теории. И вот эта проблема. Они когда приходят, приходится, ну, как всегда, доучивать, переучивать.
На практике.
Нагадаю, что у нас в студии Инна Сергієнко, консул Ассоциации аутизм Европы та засновниця фонду допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім». Говоримо ми про те, як потрапити в навчальні заклади, в шкільні та дошкільні, що для цього треба зробити. Також нагадаю, що ця інформація, яка в нас вже була озвучена і також буде озвучена в студії, вона з'явиться на сайті громадськерадіо.org, і там можна буде знайти посилання, зокрема, на цю саму мапу для батьків, які мають таку проблему і які мають дітей з аутизмом. І що хотілося б запитати наостанок, це наскільки в нас, в принципі, суспільство, чи можна говорити про те, що за останні роки воно стало більш толерантним до дітей з цією проблемою, зокрема, інші батьки здорових дітей в навчальних закладах, наскільки вони адекватно ставляться до появи от в дитячому колективі такої дитини?
Большое вам спасибо. Это как раз то, о чем я хотела сказать, потому что травля в школе – это огромная проблема. Это огромная проблема для обычного ребенка. Мы знаем, что любой, даже обычный ребенок сталкивается с травлей в школе, если он чуть-чуть там где-то не вписывается в массовку общую. А что касается детей с аутизмом, это катастрофа. Это просто катастрофа, потому что эти дети, они склонны выполнять правила, которые им озвучены. И когда другие не выполняют, они этого не понимают. И он может пожаловаться или обратить внимание. Естественно, дети, это у нас это не принято, это считается ябедничеством. Детям это не нравится, они начинают такого ребенка, ну, обижать и травить. Кроме того, ребенку с аутизмом сложнее понять меняющиеся правила игры. Если договорились играть так, почему игра поменялась? И у них... такой вот. Они очень добрые, справедливые, заточены помогать другим. И получается, что наше общество пока не такое. И это проблема. И проблема в том, что часто и мы, взрослые, мы тоже же не выполняем правила.
Ну да.
Вот у меня сейчас ребенок ходит в дневной лагерь. И им сказали, когда они идут с прогулки, чтобы они друг друга не обгоняли. Это, значит, нехорошо, им запрещено. Почему, сказала эта вожатая? Понятно, она не хочет скандала во время прогулки, она хочет, чтобы все спокойно шли от одной точки до другой. Какой-то ребенок обгоняет. Естественно, мой правильный начинает его останавливать, делать ему замечания, после чего получает от вожатого.
Серьезно? То есть даже не от ученика еще
одного? Да, то есть он получает вожатого замечание, что ничего страшного, что тот обгонит. Так ты вожатый, ты установил правила. И мы, как взрослые и другие дети, они понимают, что это правило не такое строгое, не такое важное. Если кто-то обогнал, ничего страшного не случилось, если при этом нет какого-нибудь там вот именно скандала, драки или безобразия. Получается, что мой ребенок устроил скандал, за что получил от вожатого. И я вынуждена своего ребенка учить безразличию. Что для меня, например, страшно. Я сама активный человек, у меня муж такой же. И как бы учить ребенка, что не обращай внимания, тебя это не касается. Вот приходится говорить, тебя не уполномочили за этим следить.
Вот шукати такие формулювання.
Да, искать такое, потому что сделать его безразличным я тоже не хочу. А вдруг где-то будет реальная ситуация. А он же берет те модели, которые мы ему даем. И получается, здесь очень большая ответственность и родителя, и окружающих учителей о том, куда они этого ребенка выведут. Они воспитываемые, они подвержены правилам. И если дать ему модель поведения, что в таком случае нужно поступать вот так, он будет так поступать. Только мы-то не во всех случаях так поступаем.
Ну, тобто, я так розумію, є ще паралельно історія, коли ми повинні, ну, мало того, що суспільство готувати, да, до того, що ми співіснуємо з цими людьми, як треба з ними поводитись, тобто ми маємо певні правила для себе ввести так само. Да. А для, наприклад, працівників дошкільних і шкільних закладів це теж має бути...
Ну, ми ж йдемо в Європу, а там що? Там хтось нарушає закон, сусіди, що роблять? Дзвонять і сообщають об этом. У нас це не прийнято, але ми рано чи пізно до цього прийдемо. І це общая тема, це стосується аутизму теж. Якщо є правила, його треба виконувати. Якщо правило не строгое, тоді треба сказати, це правило не строгое, його не треба виконувати. Щоб підготувати суспільство, не готове до прийому особливих дітей. Не тому, що злые. Не потому что плохие, потому что не знают, как себя с ними вести. А мы, когда видим что-то незнакомое, мы пугаемся. Ребенок вдруг почему-то там машет руками и кричит. Да он ничего страшного, он никого не тронет, у него в этот момент там сенсорная перегрузка, он помашет, он не чувствует свои руки. Он помашет руками, он их почувствует, ему все будет хорошо. Но другие пугаются, для них это непредсказуемое поведение.
То работу навіть з учнями, наприклад, в клас, до яких потрапляет, да, така дитина не проводиться, я так розумію, переважно.
Ну, это должна быть специальная программа. Вот мы начали такое, мы в апреле провели лекцию в одной из киевских школ для учеников старших классов, и они сказали, что им очень интересно, мы там с примерами, у нас есть молодая волонтерка фонда, чтобы мы как бы с молодыми должны молодые общаться, она пошла, она провела им такую лекцию, и вот старшеклассники были в восторге, они сказали, что это им очень интересно, и мы планируем вот с осени такой цикл лекций, ну, в киевских школах запустить.
Знання, так, тобто розуміння того, з чим ми маємо справу, мені здається, це перший крок і справді один з способів з цією проблемою, ну, починати її вирішувати, скажімо так. Дуже дякуємо вам, пані Інно, за те, що мали час на те, щоб завітати до нас в студію, на цю розмову. Я знаю, що в нашій студії дуже часто саме піднімають такі теми, і я переконана, що це вкрай важливо, тому що...
І дуже добре, якщо це буде відбуватися не тільки в нашій студії.
Звісно.
А ми, зокрема, звісно, будемо сприяти зі свого боку також підняття цієї теми, тому що обговорення проблеми – це вже частина її вирішення. І справді будемо сподіватися, що наше суспільство, воно стане більш толерантне
і
з розумінням ставитиметься до проблеми тих, хто в чомусь обмежений. Нагадаю, що консул Асоціації Аутизм Європи, засновниця фонду допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» Інна Сергієнко була гостею нашої студії. Дякуємо, що ви до нас завітали.